Всего лишь 2 десятилетия назад мир был идеологически и экономически расколот, а его безопасность обеспечивали огромные стратегические потенциалы 2 сверхдержав. Глобальное противостояние отодвигало на периферию международных отношений и повестки дня крайне острые экономические и социальные вопросы. И как всякая война, война холодная оставила нам и неразорвавшиеся снаряды, образно выражаясь. Имею в виду идеологические стереотипы, двойные стандарты, иные шаблоны блокового мышления. Предлагавшийся же после холодной войны однополярный мир тоже не состоялся. История человечества, конечно, знает и периоды однополярного состояния, и стремления к мировому господству, чего только не было в истории человечества. Однако, что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией, потому что демократия – это, как известно, власть большинства при учете интересов и мнений меньшинства. Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии, но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном, именно в современном мире, не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но, что еще важнее, сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации. Вместе с тем, все, что происходит сегодня в мире, если сейчас мы только вот начали дискутировать об этом, это следствие попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела, концепции однополярного мира. А какой результат? Односторонние, нелегитимные часто действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Судите сами. Войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало. Господин Тельчик вот об этом очень мягко упомянул. И людей в этих конфликтах гибнет не меньше, а даже больше, чем раньше. Значительно больше. Значительно больше. Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах, военной силы. Силы, ввергающие мир в пучину следующих один за другим конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни одного из них. Становится невозможным и их политическое решение. Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере, навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? В международных делах все чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре. И это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть. Никто не чувствует себя в безопасности. Потому что никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной. Такая политика является, конечно, катализатором гонки вооружений. Доминирование фактора силы неизбежно подпитывает тягу ряда стран к обладанию оружием массового уничтожения. Больше того, появились принципиально новые угрозы, которые и раньше были известны, но сегодня приобретают глобальный характер, такие как терроризм.
Корреспондент американской газеты National Guardian Берчер спросил, что может сказать председатель Совета Министров СССР об одобрении канцлером Аденауэром разведывательных полетов?
Это только лишь подтверждает неоднократные наши заявления и указания, что канцлер Аденауэр – это человек, который совершенно выжил из ума. Да. И потому что... потому что ни один здравомыслящий человек не может одобрять в наше время ракетной и атомной техники, нарушать суверенитет государств, следовательно, провоцировать конфликты военные, которые могут разразиться катастрофой для народов. И только лишь способен человек умственно неполноценный. На него надо было бы давно надеть рубашку смирительную и посадить в сумасшедший дом. Вот это было бы ему место действительно уготованное.
Обстоятельства, при которых советское правительство сочло необходимо сделать это заявление, общеизвестно. Я имею в виду агрессивные полеты американских военных самолетов над Советским Союзом, предпринятые в канун встречи в Верхах, и публичную декларацию правительства Соединенных Штатов Америки о том, что такие полеты являются его государственной политикой. Я хочу ответить вот той группе, которая букает. Меня уже информировали, что канцлер Аденауэр прислал своих недобитых нами под Сталинградом, которые шли в Советский Союз, пределы его укрыли, а там мы так как тукнули их сразу, понимаете, на 3 метра в землю, понимаете, вогнали. Так что вы, господа, укайте, да оглядывайтесь. Мы вас не добили под Сталинградом, а Украине, в Белоруссии. Если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будешь укать. Господа, я обращаю ваше внимание, что они без перевода понимают, потому что это те грабители гитлеровские, которые были на территории Советского Союза, но унесли ноги нами недобитыми.
А по базам от Сугара Аудио-Дилик-Дилика будет нанесен сокрушающий удар ракетными силами.
После того, когда вы вас спасли, приезжаем к вам на похороны, так что вы более уверенно действуете и породите политику группы спасного. Становим ясно. А если я слышу, то повторюсь.
Конечно, понятно. По сути, послевоенный миропорядок был создан 3 державами-победительницами. Советским Союзом, США, Великобританией. Изменилась роль Великобритании с этого времени. СССР вообще не существует. А Россию кто-то попытался вообще списать со счетов.
Но то, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать, или планируют делать, это же не за 1000 километров от нашей национальной границы. Это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать. Они что думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы?
Я уверяю вас, дорогие друзья, мы объективно оцениваем наши возможности. Интеллектуальные, территориальные, экономические и военные. И сегодняшние возможности, и наш потенциал. И укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно, как бы не простудиться на ваших похоронах.